Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы верим, Отец, и мы держимся Слова с благодарением, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Духа и Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова с благодарением, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова с благодарением, что начавший в нас доброе дело – совершит его. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И просим Тебя, помажь. Помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего. Духом Твоей премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазал ум. Ты сделал способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Иисус, за способности Святого Духа, которые прямо сейчас да формируют ход мыслям, словам, действиям каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, наставить, пролить свет, чтобы они научены, наставлены, чтобы они увидели и приняли откровение о действии могущественного Слова Божьего. Спасибо Тебе, Господь. Я принимаю помазание. Я благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого присутствующего, каждого входящего. Спасибо Тебе. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что они понимают больше, видят больше. Спасибо Тебе за Дух Господень, который могущественно, сверхъестественно просвещает очи сердца их и делает их способными понимать и принимать несравненно больше. Я верю, Господь, что они будут научены, наставлены Тобой, и никто из них не останется прежним. Спасибо Тебе за этот урок и за все, что Ты будешь открывать нам в этом уроке во имя Иисуса. Аминь. Сегодня у нас по счету с вами 28-й урок, и мы продолжаем рассматривать часть в нашем изучении, что мешает работе силы Духа Божьего через Слово Божье. То есть сама тематика этого материала, я считаю, как бы особенно важна. Особенно важна по причине того, что у верующих много вопросов, по каким причинам их молитвы веры не приносят должного результата. То есть это одна из самых практических тем и наиболее важных в том, чтобы понимать, как и что происходит в Царстве Божьем. Иисус отметил это учение и сказал, что кто не понимает этой притчи, тот не может понять ни одного учения, представленного им в притчах. Поэтому я бы отметил это учение как фундаментальное учение или как духовные очки, в свете которых открывается, как и что происходит в духовном мире. Именно в этой притче Иисус снял занавес духовного мира. Именно эта притча и миссия этой притчи – пролить свет во тьму. Именно через эту притчу мы начинаем видеть, как и используя что действует Бог, и с какой целью Он делает то, что Он делает. Через эту притчу видно, как и используя, что действует сатана, и с какой целью он делает то, что он делает. Эта притча открывает духовный мир. И как раз отсутствие понимания и откровения по этой притче у верующих оставляет очень много вопросов, на которые ответы в этой притче. По причине одной. Ее просто рассматривают в свете всех учений, которые давались Иисусом в притче. Но Иисус не представлял эту притчу как все учения. Он сказал, что если вы не понимаете этой, не можете понять ни одной. Не можете понять цели ни одной. Поэтому я рекомендую каждому слушающему этот материал все-таки провести время в этой притче и получить откровение. Мы говорили с вами, что в этой притче мы видим три участника. Первый участник – это Бог. В Писании он отмечен как сеятель слова, сеятель обетования, сеятель Евангелия, сеятель клятвы. Второй участник – это человек. Человек, который услышит или слушает, или вкладывает Слово Божие в свои уста и в сердце. И третий участник – это падший дух, дух Антихриста, который приходит для того, чтобы угасить или похитить Слово. То есть три участника. Три участника. В данном случае центральной истиной в этой притче является Слово. Сеятель сеет слово. Именно вокруг слова, или вокруг обетования, или вокруг клятвы разворачиваются все эти события. То есть центральной истиной этой притчи является Слово Божие, посредством которого действует Бог. Посредством которого действует Бог. Мы не уничижаем важности и значимости Бога ни в коем случае. В данном случае мы говорим о том, вокруг чего разворачивается притча. Вокруг слова, которое Бог послал сынам Израилем. Вокруг клятвы, которая доступна участникам завета. Писание говорит, что через драгоценное обетование мы становимся причастниками божественного образа жизни. Поэтому сатана будет делать все, чтобы участники завета не умели пользоваться обетованием или, пользуясь обетованиями, не получали результатов. Потому что тогда они не видят участия Бога в их жизни. А если они не видят участия Бога в их жизни, то так или иначе, находясь в церкви, нужно занимать какую-то позицию. И эта позиция потом уже реформируется в более религиозную позицию, то есть присутствие в церкви, участие в каких-то процессах. И в принципе ничего никто уже не ожидает, потому что нет результатов. И это в целом перерастает просто в прихожанин, захожанин или как это, как кому удобно. Бог же хочет, чтобы в нашей жизни было много плодов. Тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода. И особенность в этой притче, что здесь говорится, что приносит плод не сам человек, а слово, которое пребывает в духе человека. Цель слова – принести 100-кратный урожай благословений. Цель слова – 100-кратный урожай. Это его цель. То есть цель слова не для того, чтобы вы назывались христианин. Цель слова не для того, чтобы вы назывались верующие, а цель Слова Божьего, цель обетований – 100-кратный урожай. Я понимаю, что у верующих странное отношение к урожаю, в целом к 100-кратному тем более. Но притча говорит о том, что люди, которые не приносят урожай, притча обозначила их как почва нехорошая. Нехорошая. Поэтому плодовитость – это наша цель. И не только духовная плодовитость, как иногда верующие делают акцент. Плодовитость в каждой сфере, потому что обетования Божьи несут в себе силу не только духовных богатств, но и материальных. Поэтому мы не должны устраивать крайность, мы должны быть свидетелями и служителями полного Евангелия, а не частичного. Я обозначил некоторые основные истины, связанные с этой притчей. Мы уже на прошлых встречах уделяли этому внимание. Я не хочу повторять все тонкости, все аспекты. Еще единственное, что я отмечу, что мы рассмотрели с вами на сегодняшний момент уже три вида почвы. И остановились именно на третьем виде почвы. В этих трех видах почв мы ответили с вами на сегодняшний день, сколько инструментов сатаны, а ну напомните мне по своим конспектам, сколько инструментов сатаны мы уже отметили. Первый. Скорбь. Второй. И третий. Заботы века сего. Мы отметили эти три инструмента. Знаете, удивительно, вот сколько времени я в Боге, я недавно в Боге, по сути дела, если в масштабах вечности брать. Но всякий раз именно вот понимание этой притчи помогает мне увидеть, что именно использует сатана, и что мне делать, чтобы то, что он использует, не было эффективным. Потому что эти пять инструментов, которые используются в притче, их можно еще классифицировать, еще на подгруппы. Но в целом это раскрывает сразу саму стратегию. И оно обличает этот инструмент, и вы уже знаете, с чем разбираться. Поэтому получите откровение. Это учение вообще стоит отдельного внимания. То есть можно целый отдельный класс библейский делать только на эту тему. Писать отдельно книгу только на эту тему. Если будет на то воля Божия, может быть, когда-то это и сделается. Но это огромная важная тема. Уделите ей время. Сегодня мы продолжаем с вами и будем рассматривать следующий инструмент сатаны. Еще не последний. Он по счету у нас идет четвертым. Это обольщение богатства. Обольщение богатства. Я не могу сказать, что это самый популярный инструмент. Но это один из инструментов, который в это последнее время определенные группы людей пережили особенно близко на себе. Обольщение богатства. Но опять-таки нельзя сказать, что этот инструмент редкий в своем применении. Поэтому мы сегодня с вами, как желающие плодовитой жизни, познакомимся с этим инструментом в целом, чтобы понимать, как он действует, его цель и что нам делать, чтобы не попадать под влияние этого инструмента. Когда Иисус сказал «обольщение богатством», он не представил это как в форме всех видов инструментов сатаны, связанных с обольщением. Нет, он обозначил именно, потому что есть разные формы обольщения. Самые разнообразные формы обольщения и их цели. Иисус обозначил именно эту форму – обольщение богатства. И используя слово «богатство», Иисус никогда не использовал вообще слово «богатство» в ругательной форме, как на сегодняшний день в определенных деноминациях. То есть, если они хотят поругаться, они могут использовать слово «богатство» или «процветание». На самом деле, слово «богатство» в Писании – используется в целях выражения наследия. Если взять, допустим, Второзаконие 8.18, там написано, чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство. То есть в Писании слово «богатство» в определенных случаях представлено именно как наследие участника завета. Как наследие участника завета. Но также представлено, как и форма, через которую приходит обольщение или уловление. Поэтому сегодня мы будем рассматривать именно вот эту сторону. Именно исходя из того, что обольщение богатства. Мы не будем создавать крайность, потому что есть крайность, в которую верующие, опять-таки верующие говорят, что богатство – это плохо. Для глупого – да. Человек, который имеет недостаточную мудрость и понимание в отношении богатства, это, конечно, серьезная проблема. Но для человека, который... Знаете как, давайте возьмем так. Я хочу просто, чтобы вы поняли, потому что в этом есть одно из выражений той глупости, которая на сегодняшний день в христианском мире преобладающая. Скажите мне, может ли человек, который никогда не пробует ездить на велосипеде, научиться ездить? А теперь скажите, а если представить велосипед как враг человеческий, будет ли человек пытаться учиться на нем ездить? Не надо бояться богатства и пробовать его использовать, потому что иначе вы не научитесь. Другое дело, что обучаясь пользоваться богатством, пользуйтесь мудростью Божией. Это поможет вам научиться, вам неизбежно придется им пользоваться, вы никуда от этого не денетесь. Но если вы не будете учиться это делать, то вы будете оставаться всегда в позиции, которая в целом может приводить к каким-то глупым поступкам в его использовании. Поэтому не надо этого бояться. Даже если вы будете ошибаться, даже если вы будете при использовании его совершать какие-то ошибки, кайтесь, поднимайтесь и идите вперед. Не поддавайтесь влиянию страха. Потому что так уже запугали детей Божьих в отношении богатства, что те даже и прикасаться к нему не хотят. А как же вы научитесь? Каким способом вы научитесь, если вы не будете прикасаться? Другое дело, нужно прикасаться в соответствии с Писанием. Если Писание говорит определенные вещи делать нельзя, то нельзя. А если определенные вещи делать нужно, то нужно. Поэтому у нас есть Писание, которое в целом обучает нас, как мудро использовать богатство. Но сегодня мы будем с вами рассматривать разные стороны этого вопроса. В первую очередь, рассматривать богатство как обольщение. Обольщение. Очень важно сформировать правильное представление о богатстве и как через него можно обольстить. Именно этот инструмент мы рассмотрим. Итак, обольщение богатством. Чему подобно обольщение богатством в той форме, которую мы будем рассматривать? Ну, знаете, есть такой термин «бесплатный сыр в мышеловке». Примерно вот здесь очень близко, созвучно по своему содержанию. Что использует сатана в жизни человека, чтобы преподнести этот инструмент? Первую, конечно, он использует нужды людей. То есть у людей у всех есть нужды. Сатана использует для того, чтобы преподнести обольщение, потому что по-разному мы относимся к восполнению каких-то нужд. Используют также алчность людей, нищету людей, зависть людей, младенчество, желание выделяться и другие проявления мудрости земной в целом, которые четко выражены в каких-то действиях человека. Именно в этот момент сатана использует этот инструмент в целом, чтобы обратить взоры человека на определенные материальные блага и то, что за ними стоит. В целом, я могу сказать, что обольщение – это затмение ума. Я не сказал духа. Именно затмение ума. Я общался со многими людьми, которые именно попали под обольщение. В целом, общаясь с ними, особенно после определенных событий, я пытался услышать, как действует этот дух. Потому что он действовал масштабно. Это масштабное влияние и масштабное действие духа обольщения. Причем на высоком уровне. И мне было интересно увидеть, как он действует. Сама его тонкость, его специфика, его стратегия. И я увидел, что этот дух действует на уровне души. То есть не на уровне духа, а на уровне души. То есть он затмевает ум, он ослепляет здравомыслие, рассудительность. То есть он как будто парализует способность человека принимать мудрые решения. То есть обольщение – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. И вот как это звучит во 2 Коринфянам 4:4. Для неверующих, но в определенных случаях мы знаем, что и у верующих, у которых Бог века сего ослепил умы или сделал их слепыми. То есть глазами смотрят, они видят. Ушами слушают, они слышат. То есть, казалось бы, определенные события, которые прокатились даже в христианских кругах, в Библии четко изложено о том, что это делать нельзя. Но люди делали. Возникает вопрос, почему четко ясно написано, что это нельзя, а они делали? Потому что есть момент, когда человек стал для них важнее Слова Божьего. И в целом это и есть фактор обольщения, когда Слово Божие не так приоритетно и авторитетно, как чьи-то слова. Я просто показываю вам, где происходит вот этот момент обольщения. То есть особенность обольщения, что истина представляется просто как какой-то дальний ориентир, а что-то другое представляется как истина. Вы не сможете выявить обольщение без мудрости Божией. Если вы не руководствуетесь мудростью, вы не увидите обольщение. Потому что обольщение как раз и действует там, где мудрость Божия не в почете. Для того, чтобы обольщать эффективно, нужно устранить мудрость. Как только мудрость в почете, обольстить невозможно. Просто не получается. Поэтому чаще всего, где действует дух обольщения, присутствует культ личности. Где мудрость просто убирается, а выдвигаются определенные концепции, определенные понимания, определенные что-то сугубо относящееся к какой-то одной личности. В целом так строятся целые стратегии.
Я сейчас не говорю какие-то конкретные имена, я говорю, как действует дух обольщения. Взять даже многие революционные события, которые происходили в разных странах. Люди да не понимали, как что-то такое просто влекло их, ослепляло их, затмевало, и они шли за лидерами. А те их в преисподние места вели прямым текстом. И люди ничего не могли делать, потому что это такой силы было обольщение, потому что людям не за что было ухватиться. У них не было светильника. А когда светильник выключен, естественно, что поднимается тот, кто просто ведет во тьму. Хорошо, мы же говорим с вами об обольщении с целью порабощения. Давайте я дам вам некоторые тезисы, как действует дух обольщения или что он говорит, чтобы обольстить или затмить ум. Я буду представлять именно все на уровне души, затмение ума. Дух обольщения может говорить: вот когда у тебя будет машина, ты сможешь заработать денег. И так твои нужды будут восполнены. Поэтому можешь смело закладывать квартиру и брать кредит. То есть, вроде не выглядит ничего так плохо. Когда у тебя будет машина, ты сможешь зарабатывать деньги. Когда у тебя будут деньги, ты сможешь выплачивать и кредит. И все выглядит вроде бы хорошо. Только здесь нет Бога. И все. Следующее, как действует дух обольщения, говорит человеку: тебе гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда все свои сбережения? Ты что, не веришь? Ты же верующий. Бог не допустит утраты. Чаще всего ссылаются именно на то, что Бог не допустит утраты. Подождите, а Бог и не говорит этого делать. Следующее выражение духа обольщения. Смотри, у них уже есть аппаратура, а у тебя ничего. Возьми кредит, одолжи денег, купи. Бог потом поможет отдать. Ведь это ты делаешь для Него. Я вам взял эти не просто фразы, которые я придумал. Я их взял из той сферы, где я нахожусь и где я это слышал в жизни именно верующих. И верующие реагировали на эту фразу, реагировали на такие фразы. То есть дух обольщения представляет все так, будто бы Бог поможет вам рассчитаться с кредитами, займами или с какими-то обязательствами перед людьми. Именно все так и представляется, что Бог якобы вам в этом поможет. А Бог нигде не говорил, что Он будет вам помогать в этом вопросе. Тем более, если вы не признаете это как грех. Поэтому цель духа обольщения, послушайте внимательно, через богатство, чтобы человек, не применяя веру Богу в его силу, доставал деньги. Вот сама уловочка. Слушайте внимательно. Цель духа обольщения через богатство – представить человеку другие пути приобретения материальных благ. Без Бога. Все. Вы думали, вот сложно? Нет. Любой другой путь. Любой другой путь. Любой другой путь, где не надо применять веру. Потому что все, что не по вере, неважно, как оно выглядит. Неважно, какой у него цвет. Неважно, сколько там цветов. Все, что не по вере, во власти закона, греха и смерти. И дух обольщения, разные формы есть. Мягкие, грубые, маленькие, большие. Дух обольщения именно и ведет, чтобы представить человеку какую-то возможность, где не нужно применять веру Богу, а где это можно сделать каким-то другим путем. И, конечно, переведя внимание человека на какое-то материальное благо или на деньги любой ценой, следующий неизбежный шаг – это рабство. То есть человек тут же попадает в рабство. Особенно, если это связано с какими-то займовыми операциями или кредитными операциями. Поэтому долги, суды, кредиты, субсидии, о которых я могу сказать, нет воли. Брат Олег, а может есть? Давайте мы не будем говорить, есть, нету. Мы скажем так, долги, суды, кредиты, субсидии, на которых воли Божьей нет, они законно делают человека рабом, заимовладельцем. давцы. Так говорит Писание. На время погашения долга. Иеремия 17 глава 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опору, которая, я скажу, в результате, дух удаляется от Господа. Человек, который находится в долгах, или в суде, или в кредите, или в субсидии, этот человек считается рабом. То есть он не может думать, как свободный человек. Он не может действовать, как свободный человек. Он постоянно находится под влиянием. Особенность займов, кредитов, суд и таких операций разного характера. Чаще всего, что дух обольститель, он побуждает это сделать с людьми, которые не рождены свыше. Я имею в виду, человек рожден свыше, берет деньги у нерожденного свыше. Особенно всегда выглядит именно так. Редко, когда верующие у верующих, потому что если они мудрые, они этого делать не будут. Потому что Писание говорит, что когда даешь, будь готов забыть. Поэтому верующие очень, кто знает хорошо Писание, они подумают, прежде чем дать, они могут дать только такую сумму, которую не жалко забыть. Потому что это потом приводит к неприятности в целом. Поэтому мы видим с вами из самой мудрости Божией, что Бог говорит о том, чтобы мы ни в коем случае не участвовали в тех операциях, где нет веры, где вера не применяется. Но дух обольститель, он именно и побуждает действовать человека без веры. Римлянам 13 глава 8 стих написано: «Не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви». Такие жесткие требования выставлены Богом не потому, что Бог хочет нас ограничивать, а потому что у Бога есть план. Бог хочет утвердить свой завет, а не ваши отношения с людьми. Бог не будет утверждать ваши какие-то отношения с людьми. Бог хочет, чтобы вы утверждались в могуществе силы Его, чтобы никто не мог сказать, что Он обогатил вас. Бог хочет, чтобы вы утверждались в Его могуществе. И поэтому Он дал нам определенные обетования, которые обеспечены Его силой исполнить самих себя. Бог хочет, чтобы мы научились преуспевать Его обетования, используя Его обетования как семя, сея их, поливая их и получая стократный урожай. Бог хочет, чтобы мы были мобильны для Него, чтобы мы не были привязаны к человеку, чтобы если надо, мы были в любой момент готовы подняться и поехать, не привязанным к людям. Многие люди взяли кредиты на 25 лет. И в течение этого срока Бог не может взять этого человека и отправить его в Африку, когда у него кредит в Киеве или где-то еще в каком-то городе. Все, он не может его, потому что Писание говорит о том, что Бог говорит, что не будьте должными никому. Бог, если знает, что у него есть обязательства перед другим человеком, как же он его возьмет и куда-то отправит? Поэтому сатана построил такую систему обязательств, завязывая людей, чтобы ни Бог не мог действовать с людьми свободно. Они поробоси, они рабы. И пока они не выйдут из этого рабства, делать им какое-то предложение и говорить им, езжайте туда, это невозможно. Бог хочет, чтобы мы были свободны, ни от кого не зависели, так как Его намерения в отношении нас, они распространяются по всей земле, и они во благо, а не на зло. Смотрите, что сказано в проклятиях. Второзаконие, 28 глава, 43-44 стих. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом». Это проклятие. И такое состояние говорит о проклятии. И чтобы человек попал в это проклятие, конечно, есть дух обольститель, который представляет в начале это проклятие как что-то безобидное и безвредное. То есть вначале оно не выглядит так. И на сегодняшний день сами структуры, которые занимаются такими формами распространения ярма, они выглядят как конфетка. Они предлагают оперативные действия. Знаете, там кредит за 5 минут. Я рассматриваю это как ярмо за 5 минут. То есть они тебе все оформят. Никто никогда не говорит о последствиях. Никогда этого не озвучивается. Потому что в духовном мире за этим стоит проклятие. Проклятие.
Давайте рассмотрим некоторые важные моменты, связанные с этим. Потому что в самих деньгах, в самих материальных благах никогда не было проблем. Это материальные ценности, они важны, они нужны для реализации, для получения каких-то благ. Всегда вопрос стоял, в чьей оно власти. Почему Бог против кредитов, займов и суда? Я хочу вам объяснить, чтобы вы понимали. Когда человек заключает с кем-то договор, займа или кредита, помимо того, что мы уже обозначили, это причина, получается проблема, что когда к человеку приходят в руки деньги, послушайте внимательно, сейчас будет просто внимательно. Когда человеку в руки приходят деньги, не по вере, без Божьего участия, а через какую-то форму, вот такую, кредит, займ, долговые обязательства, то на самом деле человек не является собственником этих денег. Собственником является тот, в чьей власти находится тот человек. Я сказал, духовной власти. То есть даже при том, что у человека деньги в руках, он не является собственником. И Бог не является собственником, потому что собственником является тот, кто дал тому человеку, или каким способом человек приобрел эти деньги. Если он приобрел их вне Бога, и Бога там близко и не было, значит, эти деньги во власти нечистого духа. Это очень важно обозначить. Потому что проклятия даже в жизни верующих приходят, потому что они участвуют в тех процессах, которые открывают их материальный ресурс для сатаны. Если мы посмотрим с вами во Второзаконие, взять 45 стих. Возьмем, давайте, 28 глава, 45-46 стих. Смотрите, как там написано. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушался гласа Господа, Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений, которые Он заповедует тебе. Они будут знамением, проклятие, будут знаком, знамением, как лампочкой, и указанием на тебе и на семенем твоем». То есть, если в жизни человека происходит проклятие или очевидное проклятие, то это говорит, что что-то не так. Давайте возьмем такой пример. В какой-то период времени в христианских кругах стало очень часто слышать о финансовых благословениях. Мне стало интересно, учитывая, что я изучаю определенные вещи, мне стало интересно хотя бы какое-то исследование произвести этого вопроса. И я стал исследовать этот вопрос. Просто спрашивать людей, о каких финансовых благословениях они говорят. И оказывается, что финансовыми благословениями стали называть кредиты, займы, субсидии, одолжил у кого-то деньги. И называть это финансовыми благословениями. То есть человеку нужны были деньги, ему никто не давал. И вдруг кто-то дал. О, Господь расположил его сердце. Одолжил. Под процент или еще как-то. О, Господь благословил. Так люди брали кредиты, так люди брали займы, так и все. А потом начинается происходить следующий каламбур, чаще который никто не говорит вам. Начинают пропадать, начинают ломаться, начинают попадать в аварии. То есть все, что связано с деньгами, которые не приходят по вере, в целом начинает нести ущерб. Вам, возможно, об этом никто не говорит. Потому что все, что не по вере, во власти закона, греха и смерти. Человек покупает телефон в кредит. А потом приходит и говорит, пастор, давайте помолимся. Я вот ехал в метро, и у меня его утащили. Бог дал мне этот телефон. Почему у меня его утащили? Вам же никто не скажет, что его взяли в кредит. Ему кажется, этому человеку кажется, что этот телефон пришел ему от Бога. А то, каким способом пришли деньги, то, каким способом он приобрел этот телефон, в целом никакого отношения к Богу и не имел. То есть самого благословения на этом телефоне и не было. Другой человек об этом не знал. Потому что в чьей власти находится телефон, в чьей власти находится машина, в чьей власти находится квартира, в чьей власти находится имущество или мебель, определяется не тем, кто заработал деньги или получил деньги,
а тем, каким методом приобретены эти деньги. Если эти деньги приходят в руки человека, и в этом не задействован Бог, то это имущество во власти сатаны. Метод определяет власть. И именно по этой причине даже с верующими происходят иногда те вещи, которые в целом обличают, что что-то не так. Я прошел огромнейший урок. Возможно, я когда-нибудь приготовлю семинар на тему, особенно которая связана с водителями. Потому что как водитель я прошел большой курс обучения в этом вопросе. В этом серьезном вопросе. У меня целый огромный материал есть на эту тему. И одна из мудростей в этом материале есть и финансовая. То есть этот материал состоит из разных частей. Одна из финансовых, потому что есть люди, которые купили в кредит машины, а потом не могут понять, почему они так часто делают ремонт. О, Господь, вмешайся, разберись с сатаной. Так что с ним разбираться? Он там законный. Точно как Иов сказал в отношении того, что сатана так легко там действует. А Бог сказал, что конкретно Иов уже все отдал в твои руки через страх. Люди отдают в руки машины, в руки имущество, лишь потому что не по вере приобретается материальный ресурс. Все. Все, что не по вере, во власти закона, греха и смерти. Брат Олег, подождите, я работал своими руками. Я заработал эти деньги. Я сейчас не хочу проводить подробные исследования. Если эти деньги заработаны, но в них нету благодарения Богу, десятина с них не приносилась, и закон сеяния жатвы там вообще близко не задействован, то я могу вам точно сказать, вы их заработали, да, но они не по вере. А если они не по вере, то все, что на них приобретается, оно не насыщает, оно не несет радости, оно не несет утешения, оно не несет покоя. Вы должны сами проработать эти все вопросы и получить ответы на эти вопросы. Потому что дух обольщения очень часто фокусирует внимание верующих туда, где нет покоя. Привязывая их к каким-то схемам, каким-то структурам, каким-то еще. Я не говорю о том, что это все не надо. Но без веры не стремитесь получить то, что вы думаете, потом что-то вам облегчит. Если вы получите ресурс финансовый без веры, он не облегчит вашу жизнь, он утяжелит вашу жизнь. Потому что потом в целом вы будете иметь определенные хлопоты с этим ресурсом, с этим ресурсом. Поэтому помните, что именно метод приобретения финансов и определяет, кто над ними имеет власть. Не человек. Я сейчас говорю о духовных вещах. В чьей власти деньги или имущество определяется не тем, кто его заработал или приобрел, а тем, каким методом его приобрели. Все, что не по вере, во власти закона, греха и смерти. И Писание говорит, не давайте место дьяволу. Брат Олег, а что если уже получилось? В первую очередь покаяться. Покаяться в том методе, как вы это приобрели, это имущество. Принять решение перевести свое упование с того метода, которым вы приобрели, на Бога, начать практиковать методы Божии, твердо стоя на Слове Божьем, и хранить себя в плодах Духа Святого. То есть есть выход. Это не значит, что выхода нет. Выход есть. Но опять-таки этот путь надо проделать. Я сейчас говорю о том, как действует в целом Дух Обольститель. Как он, казалось бы, простые вещи. Понимаете, верующие настолько в динамике забот, что вот эти вещи, о которых мы с вами говорили, они на это не обращают внимания. Но если вы проанализируете каждый случай, вот почему каждый случай нуждается в индивидуальном разбирательстве. Я знаю, что есть люди, которые сразу торопятся молиться. «О, помолитесь за мою проблему!» И побежали уже молиться. Никто не разбирается даже, какая причина в той проблеме. Потому что если причина проклятия, в который он сам вошел и сидит в нем, то эти молитвы будут не работать. И с каждой последующей просьбой у него все меньше будет веры в то, что вообще это работает. А если сесть и разобраться, и показать ему, и тыкнуть его носом, что он сам призвал проклятие в свою жизнь, и привести его к покаянию, то он поймет, что виновный стоит перед зеркалом. Поэтому каждая финансовая проблема, каждая проблема, которая связана с материальными ценностями, всегда нуждается в тщательном разбирательстве. В тщательном разбирательстве. Я особенно эту область отделяю, потому что в материальном мире, в финансовом мире ничего ниоткуда не берется. Сатана не действует так, как ему хочется. Поэтому будьте очень внимательны, проанализируйте. Проанализируйте те материальные блага, которые к вам приходят. Они приходят с использованием веры. Они приходят с почтением Господа. Если где-то какой-то пробел есть, покаяние – это то, с чего нужно начинать. Хорошо. Давайте посмотрим искушение Иисуса. Давайте посмотрим, как сатана искушал Иисуса и как он пытался его обольстить. Там используется этот инструмент обольщения богатства. Читаем Матфея 4 глава с 8 по 9 стих. Написано. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу или богатство их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если ты поклонишься мне». Заметьте сам процесс обольщения, слушайте внимательно. Сатана не предлагает Иисусу того, чего у него нет. Действительно, Адам в свое время передал сатане власть над всем богатством мира. И здесь говорится, я тебе дам это, но тебе придется стать передо мной на колени. Или начать жить тем методом, которым я тебе скажу. Особенность системы этого мира – что в целом она вынуждает человека стать перед ней на колено. Она вынуждает. А знаете, как решить этот вопрос? Научиться жить сверхъестественно. У вас по-другому не получится. Вот почему верующие иногда сталкиваются с таким серьезным конфликтом. Они не понимают, как можно в этом мире что-либо иметь с избытком. А я могу сказать, естественным физическим способом это невозможно. Только сверхъестественно. Для того, чтобы жить сверхъестественно, вам придется научиться жить в обетованиях. И у вас есть время, у вас есть возможность практиковать обетование, потому что Писание говорит, что именно через обетование мы становимся причастниками божественного образа жизни. Если мы не будем практиковать обетование и ревностны в получении результатов через обетование Слова Божие в устах и в сердце, то реально другим способом вы не сможете. Вам придется становиться над колени перед сатаной. Потому что по-другому сатана ни в коем случае нигде не позволит вам чего касаться. Как только сатана знает, что ресурсы направляются на дело Божие, он тут же делает все, чтобы у вас ничего там не получилось. Но если задействована вера, если задействовано слово, если задействованы ангелы Божии, он ничего не может сделать. Ничего не может сделать, потому что вера сия побеждающая мир. Для этого вам придется действовать сверхъестественно. В мире всем богатства приходят либо от преклонения перед Богом, либо от преклонения перед сатаной. Все равно перед кем-то придется преклониться, по-любому. Поэтому лучше преклониться перед Богом. Давайте посмотрим, что по этому поводу, по обольщению, тоже сказано в притчах. Первая глава, интересная притча, с 10 по 19 стих. Там говорится об обольщении богатства. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. И если будут говорить тебе, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Живых поглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества. Наполним домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, ты будешь в доле. Склад один будет у всех нас. То есть здесь буквально предлагается, используя систему этого мира, приобретать богатство. Обольщение. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги бегут их ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляют сеть, а делают засаду их для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит или обольщен чужим добром. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Это яркий показатель обольщения. Затмение ума, как мы уже говорили. В Новом Завете есть история, которая тоже цель, и раскрывается яркий инструмент, вот этот инструмент обольщения богатства. Это притча о богатом юноше. Ее тоже часто используют в учениях, и я хочу тоже обозначить, потому что здесь есть тоже момент обольщения, или как обольщение удерживает человека, как оно его контролирует. Матфея 18 глава 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“» То есть, казалось бы, в словах этого молодого человека нет ничего такого особенного. В другом месте Писания это немножко по-другому выражено, но в целом здесь как бы нет ничего плохого. То есть якобы он хочет делать добрые дела. Но на самом деле мотив или то, по причине чего он подошел это говорить, почему он хочет иметь жизнь вечную, сокрыто совсем другом. И, конечно, Иисус Духом Божиим, он знал, в чем причина, и хотел ему помочь освободиться от корня. Этот человек был в обольщении богатством. Он уже был в обольщении. То есть он не попадает в обольщение. Он уже был в обольщении. И, конечно, Иисус понимал, что он находится во власти сатаны, при том, что он соблюдал заповеди, при том, что он был послушный закону. Но Иисус хотел помочь ему освободиться от обольщения богатством, чтобы Бог вывел его на другой уровень в отношениях с ними. И вот что говорит ему Иисус: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», говорит ему. «Какие?» Иисус же говорит: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности мне. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Другими словами, Иисус говорит: хочешь иметь жизнь вечную, отлепись от того, к чему ты прилепился. Я более чем уверен, что если этот молодой человек сказал: «Все, я иду, Господь, спасибо, я иду продавать», Иисус бы сказал: «Стоп, вот теперь я могу с тобой поговорить о жизни вечной». Потому что покамись он был в обольщении богатством, он не мог слышать Иисуса, он не мог понимать его мудрости, он был в обольщении, он был в рабстве богатства. Поэтому он сказал: «Пойди продай и следуй за мною, я тебе еще скажу». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, трудно богатому или трудно обольщенному богатством понять или войти, или стать участником в Царстве Божьем». Когда человек обольщен богатством, он не будет применять Божьи методы. Сеяние, жатва, почтение Господа, стоять в вере, молитва, исповедание. Он не будет этого делать, потому что у него уже другие проложенные пути, которые система этого мира поддерживает, и система этого мира дает ему такие результаты. Пусть эти результаты не дают ему покоя, но зато дают результаты. Поэтому на сегодняшний день даже верующие, им в определенных случаях гораздо проще задействовать систему этого мира, чем задействовать систему Царствия Божия. Потому что уже есть опыт, уже есть навык, уже есть понимание самой структуры, как она действует. Поймите, Бог хочет, чтобы мы поэтапно выходили. Поэтому учитесь малым и переходите к большему. Не говорится о том, что работать не надо. Трудиться надо, но есть момент, когда мы трудимся, чтобы пришло семя, и есть момент, когда мы трудимся, и сея семя, мы даем возможность Богу переводить нас на новые уровни жатвы, сверхъестественной жатвы. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому или обольщенному богатством войти в Царствие Божие. Трудно не потому, что деньги проблема, а трудно потому, что он не будет там применять духовные законы. Он не будет там применять все, чему учит Иисус. Поэтому можем сказать, что обольщение богатством, оно использует видимое для увода в сторону от невидимого благословенного Духа Божьего. В целом, на это и работает обольщение богатством, чтобы отвести человека от благословения. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. И есть метод жизни, который утвердил Бог, это жизнь благословения. Есть метод, который внедрил на земле сатана. Метод, который внедрил на земле сатана, он ставит человека на колени. Метод, который внедрил на земле Бог, поднимает человека с колен. В целом, каждый из нас имеет выбор. Но за время жизни без Бога мы научились приобретать богатство без Бога. Когда мы покаялись, мы вошли в Царствие Божие. И в нашем уме нету информации, нету достаточно знаний, как в Царстве Божьем сверхъестественно что-то получать. И вот здесь мы попадаем в конфликт. Деньги нам нужны сегодня, а стоять в вере у нас просто нет времени. Брат Олег, я бы согласен стоять в вере, но мне надо завтра уже оплатить. И здесь получается конфликт. Но давайте вы сегодня стартанете в вопросах веры, сеяния и жатвы. Стартаните, начните двигаться. Где-то ошиблись, покаялись. И главное, не отнимайте от этого руку. Главное, не переставайте стремиться к наведению порядка. Да, возможно, вам понадобится какое-то время, прежде чем выйти на уровень ежедневной жатвы. Но если вы не начнете сегодня, если вы не начнете прилагать усилия сегодня, оно само по себе и не появится. Мне многие говорят: брат Олег, вам уже легко рассуждать. Поймите, у меня был свой путь нелегкий. У меня был свой путь. И я не думаю, что кто-то из вас захотел бы его проходить. Потому что я бы никогда не хотел, чтобы вы его проходили. Потому что тот путь, который я прошел, это путь, который в большей степени связан с тем, что я боролся только в основном с верующими. Чтобы они не мешали мне внедрить то, что Дух Божий открывал мне. Систематизировать это, потому что все знания, которые я получал, это были не систематизированные, разрозненные знания, которые надо было собрать все до кучи. Это вам хорошо, вы уже получаете систематизирован. А я получил то там, то там, то там. И по всей видимости, Бог именно и сложил структуру моего духа так, чтобы из этих всех объемов знаний, которые я прослушаю, систематизированно выкладывать ту цепочку, которая потом работает. Возможно, в этом именно моя миссия, призвание. Вам есть и возможность уже систематизированно, без экспериментов, без ненужных каких-то действий, все это раскладывать. Но вы начните и делайте это. Делайте, 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 да делайте, пока мест не взойдет утренняя звезда. Сверхъестественный образ жизни – это не просто фантастика или вымысел какой-то. Это то, единственное, как вы сможете ходить в Боге и получать результаты сверх того, что может дать вам этот мир. Этот мир никогда не даст вам ваше. Никогда не даст, потому что он знает, что вы дети Божьи. Он знает это. Поэтому сатана будет прилагать все усилия, чтобы вы даже крох со стола не получили, чтобы вы обиделись на Бога, обиделись на все, что вы слышите. И вы без сражения ничего и не получите. Есть момент сражения, есть момент сеяния и жатвы. Применяйте и то, и другое. Мы подвязываемся добрым подвигам веры, потому что мы понимаем, что мы постоянно под прицелом. И наша жизнь – это сражение, в котором мы уже победили. Нам это гарантировано Богом. Поэтому ни в коем случае не попадайтесь на обольщение. Обольщение – это якобы легкий путь. Это якобы пространный путь. На самом деле это не пространный и не легкий путь. Хотя некоторые упрекают верующих: вот вы пошли легким путем. У сатаны не бывает легких путей. И если вначале кажется, что у сатаны легкий путь, то за этим стоит бездна, За этим стоит ловушка, за этим стоят мучения, за этим стоят рабство. Невозможно идти легким путем. Легкие пути не бывают. Вот в Боге, я могу точно сказать, пути легкие. В Боге пути легкие. Тесными вратами, да, для ума это тесно. Да, для тела это тесно, но для духа это пространно. Ваш дух ликует, когда вы ходите путями Божьими, а ваш ум недоразумевает. Но никто не говорит, что мы должны ходить умом, мы ходим верою, а не видением. Обольщение же богатством в целом, оно предлагает альтернативную форму. Форму, в которую не надо верить, в форму, на которых не надо стоять на обетовании, форму, в которой нужно просто идти работать. Все. Работай своими руками. Да, работай своими руками, но чтобы было из чего сеять. Да, мы молимся о работе, но чтобы был источник семян. Мы представляем работу как источник семени. А урожай или обеспечение семени является источником жизни. Все. Мы полагаемся на урожай с семени. Наше обеспечение приходит как урожай с семени. В целом, это правильно расставленные приоритеты и упование. Так вы никогда не попадете в обольщение. Так вы избежите обольщений. Потому что вас невозможно привязать к системе. Вы свободны от системы. Даже если у вас работа, пусть там небольшой оклад, но вы каждый день сеете понемножку. И этот небольшой оклад становится для вас стартовым. Дальше, дальше. И Бог переведет вас потом на другую работу, потом еще на одну работу. И Бог будет вести вас от веры в веру, от славы в славу, возводя вас на те уровни, куда вы сами бы никогда не пришли. Даже если у вас нет образования, у вас есть дары. Дары Духа Святого. И дары Духа Святого – это самое ценное, что у вас есть. Если вы научите ими пользоваться, а в сверхъестественной жизни это неизбежно, то люди сами будут вас искать, сами будут платить, лишь бы только вы проявили что-то сверхъестественное. А вы даже на ладошку смотреть их не будете и скажете, если не покаяйся, помрешь. Не надо, какая там линия жизни короткая, длинная. Если не покаяйся, помрешь. Вот и все. Не показывай даже мне руку, у тебя на лбу написано «проклятие». А откуда ты знаешь? То есть это все просто. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели обольщение богатством. И я еще раз хочу дать определение обольщению богатством. Обольщение богатством – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Место Писания – у неверующих, которых Бог века сего ослепил ум. Цель обольщения богатством – не чему-то научить человека. Цель обольщения богатством – порабощение. Рабство. Рабство, которое цель – смерть. Обольщение никогда не бывает бесцельным. Всегда его цель – это смерть. Потому что сатана пришел украсть, убить и погубить. Хорошо. Брат Олег, а если я уже попал в обольщение, что мне делать? Я уже говорил. Еще раз повторю. Первое. Покаяться. Номер один. Второе. Принять решение. Больше никогда этого не делать. Третье. Начать практиковать Царство Божие или методы жизни в Боге, практикуя Слово, практикуя веру и практикуя действие, взаимодействие с Духом Божиим. И четвертое. Хранить себя в плодах Духа Святого. То есть ходить в любви в плодах Духа Святого. Бог прекрасно понимает, что после дружбы с сатаной нам нужно какое-то время, прежде чем мы вообще исправим свои пути. Поэтому не собирается вас добивать, когда вы совершаете ошибки. Но совершая ошибки, будьте скоры на покаяние, будьте скоры на исправление. Скоры. И Дух Святой всегда поможет вам, Он не будет вас добивать. Он прекрасно понимает уже, что нам нужно научиться жить по-другому. А это требует и время, и не всегда это получается сразу. Поэтому не переживайте, Бог любит вас и хочет вам помочь. Будьте скоры на покаяние. Если вы где-то у кого-то одолжили деньги, признайтесь перед Господом. А что Господь сделал ошибку? Я каюсь во имя Иисуса. принимаю решение, что больше так делать не буду. А ты меня научи, больше так не делай. Хорошо. И все, и вы всегда найдете общий язык с Духом Святым. Он же на вашей стороне. Он же наставник, утешитель, учитель. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за сегодняшний урок, за то, что нам открыл это. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты учишь нас. Учишь нас быть эффективными, плодовитыми в твоем царстве. Учишь нас видеть инструменты сатаны и видеть волю Божью для каждого из нас. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок. Спасибо тебе за твое наставление и прости каждому из нас лично, если мы хоть где-то допустили этот инструмент, если мы дали место дьяволу, дьяволу через это оболчение, Господь, мы каемся в оболчении. Мы каемся в том, что мы его допустили в свои мысли, позволили ослепить свой ум и уловить нас. Мы каемся во имя Иисуса. И с этого дня, Господь, мы принимаем решение никогда не поддаваться на обольщение, никогда не принимать то, в чем нет веры, нет слова, нет тебя. Мы каемся во имя Иисуса и принимаем, что так больше никогда в нашей жизни не будет во имя Иисуса. И просим тебя, Дух Святой, помоги. Дух Святой, если ты хоть где-то видишь, что приходит обольщение, помоги увидеть и помоги дать дерзновение отказаться от этого во имя Иисуса. Благодарна тебе, Дух Святой, за твой труд, за то, что ты учишь, наставляешь, проливаешь свет. Спасибо тебе. А я прямо сейчас разрушаю все возможные последствия обольщений во имя Иисуса и запрещаю тебе, сатана, удерживать всех покаявшихся во имя Иисуса. Я высвобождаю их от последствий обольщения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Благодарен тебе, Господь. Ты восстановитель развалин. И помоги восстановиться каждому, каждому, кто пережил обольщение. Помоги восстановиться во имя Иисуса. Мы любим тебя, Господь. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за этот урок. И мы верим, Иисус, что ты помазан. Ты поставлен Богом для каждого из нас. Чтобы каждый из нас имел плодовитую жизнь через семя, через веру, через Божью благодать. Спасибо тебе, Господь. И мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим: стократный урожай. Поднимайся, наполняй руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем. Мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Бог наш силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда, во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем, мы благодарим тебя. Спасибо тебе за то, что мы исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за то, что мы свободны от последствий обольщения во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением все, чему ты научил нас сегодня во имя Иисуса. Аминь.